Это, ну как, это не то, что одно и то же, но это две части, которые просто по циклу сменяют друг друга.
Да. Силы, которые у нас действовать. Одна сила стремление к счастью, другая сила стремление к свободе. Стремление к свободе это отречение. Свобода как отказ от таких связей. А стремление к счастью связанным с чем-то. Ну, или в нашем мире это называют наслаждением. Можем на примере даже собственной жизни как бы такие циклы проходят. Сначала вступаем в отношения, потом нас все достает, мы хотим свободы. Все, бросаем все, прерываем со всеми связь. Потом через какое-то время начинаем искать новые отношения. Потом нас опять все достает. Вот. Чтобы вот эта смена направления не была так чувствительна для нас, нам придумали отпуск. Отпуск — это вот ты 11 месяцев в году ищешь счастье в труде. Вступаешь в отношения с начальником, с клиентами, потом устраиваешь себе месяц свободы. Вот и на философском уровне это две ниточки, которые тянут нас и заставляют трудиться. Ну, совершать действия — это стремление счастья в отношениях и свобода, как отсутствие всяких отношений. И их невозможно гармонизировать, потому что стремление к наслаждению — это всегда связано со вторым лицом, ну, с некой с какими-то участниками, с какими-то действующими лицами. Ты не можешь наслаждаться сам по себе. И для наслаждения нужно что-то или кто-то. А свобода подразумевает отсутствие всяких связей. То есть вот эта вот связь и отсутствие связи, их нельзя никак гармонизировать, при этом и то, и другое нас к себе тянет. И в ведических писаниях Шатарм Махараш здесь говорит, что единственное, как можно без ущерба друг для друга гармонизировать эти тенденции, это преданность Всевышнему. Ты свободен, но при этом у тебя есть с ним отношения. Свободен в своих чувствах. Ты ничем не обременен. Отношения со Всевышним, они свободны. У них нет обременений. Поэтому и радостны для сердца. А все остальные отношения с любым предметом, с любым действующим лицом этого мира, они подразумевают какие-то рамки, какие-то ограничения. Ты не можешь себе позволить вести себя, как ты хочешь. Потому что само по себе отношения, они накладывают некие ограничения, некие нормы. Например, отношения с родителями, с детьми, с женой, с мужем, с друзьями. Там всегда есть некие берега, которые нельзя попутать. Некие рамки. И только со Всевышним этих рамок нет. Разумеется, чтобы достичь такого уровня отношений, нужно пройти очень, очень узкую тропинку тропинку норм в отношениях со Всевышним, пока наконец ты не выйдешь на простор совершенно необремененных отношений. Поэтому путь преданности, он делится на два этапа, два основных этапа, два главных этапа. Это путь, это отрезок ограничений, норм, и отрезок, он называется вайдья или видья, сознательное, как бы такое включенное состояние, примененные нормы. Это когда ты следуешь определенным правилам, запретам, заветам. И после этого наступает этап рага-бхакти. Выходишь как бы, такой оперативный простор. Ты можешь мыслить себя, вести себя с Богом, как душе твоей угодно. Очень высокий уровень, но просто мы не понимаем, потому что он существует. Вот стремление к свободе и к счастью, они взаимоисключают себя, друг друга взаимоисключают, но в любви они, наоборот, сочетаются или согласуются, что вам хорошо говорит. Кришна есть еще.
Что там говорится, что верит себе? Как понять?
Это Толстой говорит, это не Штхар Махарадж. Я включил речь Толстого в предисловие.
Верит себе, говорится.
Ну да. Вообще Толстой вводит в свою философию или он против этого слова был, ну, в свои воззрения. Он вводит понятие «внутренний человек». Это то, что мы с вами называем душа. Он старался не пользоваться христианскими терминами. То, что мы называем душа, то есть вот наше внутреннее «я» или «атма» в ведической традиции. Вот он говорит, что нужно... Вот это вот внутренний человек, он ведь. Он не появляется с рождением нашего тела, и он не умирает, когда наше тело увядает и исчезает во прахе. А и дальше есть еще внешний человек. Это тот зрительный, тот зримый образ, который мы наблюдаем в отношениях с ним. Вот мы видим какие-то мужчины, женщины, молодые, старые, черные, белые, это все внешние человеки. Внешние человеки. Они появляются и исчезают, а в промежутке между этими событиями они видоизменяются. Темнеют, белеют, стареют, мужают и так далее. А вот Толстой призывает прислушаться к тому внутреннему человеку, внутренний человек, который вечен, а не тот, который появляется в этом мире и требует что-то. И накапливает, эксплуатирует, потребляет. Вот к этому, к потребностям этого человека, потребности этого человека нужно свести к минимуму. А вот внешний человек, он полезен ровно в той степени, в какой он помогает внутреннему человеку. То есть наше тело, наше психическое тело, наше физическое тело, они имеют ровно такую ценность, какую они могут, какой они могут помочь нашему, нашей душе. Вот. А у них, у этой внешней личности, у этого внешнего человека, конечно, есть потребность, базовые потребности — это в тепле и в еде. И нужно вот эти потребности удовлетворять Все остальное — это излишества, которые заставляют нас служить нашего внутреннего человека, служить этому внешнему человеку. Этот внешний человек, он начинает все больше и больше, по мере того, как тело растет, как внешний человек растет, он начинает требовать все больше и больше. Сначала он требует только еды, да, только молока матери он требует. Потом он начинает игрушки требовать. Потом игрушки больше и больше. Уже не маленькие машинки, а большие машинки. Большие машинки еще должны быть такие, чтобы проходящие мимо ахали. Ну, в разных областях есть своя конкуренция. Вот это все внешний человек. Он требует, и он забирает ресурсы нашей души, и наша душа вынуждена работать на эту плоть, которая с каждым днем, с каждым утром все дряхлеет, дряхлеет и дряхлеет. Вот о чем Толстой говорит. У нас вот именно два этих внутренних человека. Ну, вернее, мы внутренний человек, а вокруг нас внешний человек. Внешний человек требует наслаждения, самоутверждения, внешних атрибутов, благоденствия. Поэтому всякий раз, когда спрашивают, как дела, хорошо. Вот это вот дела хорошо, это цель жизни. Ты должен сделать так, чтобы его даже не спрашивали, как дела, а и так было видно. Этот внешний человек должен служить внутрь, а мы зачастую живем наоборот. Наша душа источает свои ресурсы для того, чтобы у внешнего человека были дела хорошо. Ну, это как мы создаем себе манекен, называем его своим именем и начинаем его одевать, обшивать, кормить, а про себя забываем. Вот. И Толстой здесь говорит: не слушайте общество. Потому что общество — это совокупное мнение вот этих внешних человеков. Нам кажется, что общество нам говорит истину, а на самом деле общество трафит или как там поддакивает наклонностям внешнего человека. Оно, собственно, сбиваются в общество для того, чтобы говорить нам: ты должен быть сильнее, могущественней, богаче. Ну, шепчет нам постоянно с самого начала, как только мы появляемся на свет, нас общество подталкивает к успеху. Сначала в детском садике мы должны быть лидером группки, потом в школе, потом в бизнесе. И первыми общество нас подталкивает. И Штхарм Хараш говорит, только когда внутренний голос или голос совести совпадает с общественным голосом, тогда нужно прислушиваться к общественным с какими-то нюансами. А если общественный голос противен нашей совести, нужно им пренебречь. Общество — это посредник между нашей душой и нашим телом. Наше тело, оно требует двух вещей. Это продолжение рода и еду. Вот наше тело, оно на самом деле вот только это требует. Поесть и посовокупляться. Усугубляться в смысле как средство продолжить себя, самоутвердиться. Ты как бы внутреннее тело понимает, что оно не вечно, поэтому оно хочет породить свое продолжение, в котором оно будет существовать. Вот как они говорят, мы не умираем, мы превращаемся в цветочки, потом кто-то эти цветочки себе в пищу потребляет, и рождается новый. То есть это как бы такое, они говорят, круговорот материи в природе. Мы не умираем, говорят они, имея в виду тело. Вот тело, оно хочет продолжить себя едой и порождением побочных продуктов. Мы их называем детьми. А общество, оно регулирует это. То есть, если бы не было... Общество придумывает правила. Если бы общество не придумало правил, то мы бы жили как животные. В животном мире нет общества. Там нет правила. Там все подчиняется совокуплению и потреблению в животном мире. В человеческом обществе придумывают какие-то препятствия для этих двух вещей, для совокупления, вот как вот собаки, у них нет норм совокупления. Они могут с родителями, просто где-то встречных, да? А человеческое общество говорит, нет, так нельзя, вот надо вот именно так. Нужно созвать огромное количество собак, родственников, объявить, что теперь мы можем легально совокупляться. Это называется у них бракосочетание или свадьба. Они, что такое? Это обряд, когда вы объявляете, что теперь вы можете совокупляться, когда вы хотите. А вот общество, оно почему-то это регулирует. И точно так же еда. Общество почему-то регулирует. Вот это можно есть, а вот это нельзя. Вот в эти часы можно есть, в эти часы нельзя. Мы боремся с мнением общества. Поэтому едим всегда. Но вот общество, оно, человеческое общество, оно призвано регулировать то, чего хочет наше тело, то, чего хочет наша плоть. Общество берет на себя смелость регулировать. Почему? Потому что первоначально Всевышний Творец, он регулирует это. Для чего он это регулирует? Какая ему радость регулировать, как люди совокупляются и едят? Вот правда. Вот он же не регулирует это у тараканов и жуков. Человеческому обществу он дает писание, Гиту или какие-то еще писания, Веды, Коран, что есть. Вот Всевышний, он регулирует то, что естественно для животного начала. Для чего? Для того, чтобы мы как раз оторвались от животного начала и обратили свой взор на внутреннее начало, то, о чем говорит Лев Толстой. Для этого все эти правила нужны. Если эти правила нужны в современном мире, эти правила остаются, но цель их – это чтобы ты качественней ел и качественней совокуплялся. То есть тебя ограничивают для того, чтобы ты этим и занимался. Вот такой абсурд получается. И цель современного общества, ну вообще общества, это сделать твою еду и совокупление более изящным. Вот и все. Но первоначально Всевышний в Гите говорит, я поделил общество на 4 сословия, на 4 жизненных уклада. Но не для того, чтобы эти сословия и жизненные уклады совокуплялись и ели, а для того, чтобы, соблюдая эти нормы, они понимали, что внутренний человек, вечный человек, он важнее, чем внешний. То есть ограничивать внешнего человека для того, чтобы внутренний стал более осязаем, более выпуклый, и ты бы жил свою жизнь в интересах себя, а не вот этого манекена, о котором мы беспокоимся. Примерно в таком ключе.
Какие конкретные действия могут приблизить к этому? Если ты понимаешь, что ты вот находишься.
Ну, если прям вот конкретные действия, Господь Кришна в Гите говорит, какую пищу есть, как вообще регулировать свою жизнь. А какие бывают верования, какие бывают формы верования, формы еды, формы поведения, мысли. Он это регулирует. То есть если прям нужно вот регулирование, то идите, Кришна говорит, что о теле нужно заботиться ровно в той степени, чтобы оно могло помогать тебе медитировать. То есть ровно в той степени, какой нужно умиротворению, требуется для умиротворения ума. Вот нужно обеспечить тело так и в той степени, чтобы ум всегда был умиротворен. Если ты начинаешь тело ублажать, то ум от этого не умиротворяется. Он хочет еще больше и больше и больше, чтобы было престижнее, чтобы было объемнее, качественнее, толще. Кришна так регулирует. Говорит, норма — это когда твой ум умиротворен. То есть нет таких вот правил, что вот надо есть столько, да, отдыхать столько, и другую деятельность там, что там, испражнение. Вот испражняться нужно именно так. Он говорит, тело должно вести себя так, чтобы ум был умиротворен. Примерно так. Ну, в таком ключе. Кришна в Гите говорит, йог — это тот, кто и ищет гармонии для внутреннего человека. Так это переводится. Йогин — это тот, кто ищет саити с внутренним «я». Йо означает саити, сцепление, гармонию. Йог, Кришна говорит, такой фраз. Это тот, кто немного и немало спит. И немного и немало ест. Да, как-то он так говорит. Тот, кто умеренно ест и спит. Харе Кришна. Кто-нибудь еще хочет заболтать вопрос?
Еще такой вопрос есть. Как, если ты понимаешь, что ты находишься в этих случаях, есть у меня, да, семья, у меня есть ощущение, что меня ограничивает. Я это понимаю, да, жена, ребенок. Но также я понимаю то, что внешне как бы легко исправиться, хотя не составляет.
Ну что скажут другие? Да, если подытожить.
Ну вот, внутреннее
освобождение, оно подразумевает внешнее. Кришна говорит, сначала ты должен быть свободен внутри.
Чтобы это не было, что я убегаю.
Ну да, если ты искусственно избавляешься, ты потом обременишь себя новыми отношениями. Ну вот, Поэтому это я вам должен задавать такие вопросы, а не вы мне. Вы знаете больше. Это только официально третий раз. Это, так сказать, на виду у общества.
Как бы уход в пещеру бесает.
Нет, потому что в пещере вы кого-то найдете сегодня. Еще одну змею. Еще одну змею пригреете. Сейчас в Кали-Югу они уже в пещерах. В пещерах на морском берегу. Ведь раньше в тайге уже, да? Раньше же морской берег считался тоже местом уединения. Мы в Бхагаватам читаем, что прачеты ушли не в лес, а на берег моря. А сейчас пойди на берег моря, там, на Уокинг-стрит. Вот, в Паттайе. Уокинг-стрит.
Отказ от долга.
Это будет отказ от долга. А что в этом плохого? Вот что плохого в том, что ты отказался от долга? Нам общество говорит, это плохо. И это даже не подвергается сомнению. А духовный искатель, он отличается от материалиста тем, что он все подвергает сомнению. Принято считать, что верующий человек, да, духовный искатель, он что-то принимает без сомнений. Это не так. Наоборот, он все подвергает сомнению. Даже саму основу, которую нам внушают с самого рождения. Долг — это что-то хорошее. И Кришна в Бхагавадгите в 17 главах говорит: «Следуй своему долгу, следуй своему долгу». А потом он говорит: «А вообще откажись от долга». То есть он потрясает саму основу нашего существования. Мир, он до этого он говорит, вообще мир держится на дхарме, на долге. Если бы не было понятия долг, мир разрушился бы. А что в этом плохого? То есть для нас конец света или обрушение устоев — это заведомо что-то плохое. А Кришна даже это подвергает сомнению. Что такого? Что плохого в том, что мир разрушится? Он говорит, должно быть одно условие, что мир должен окончательно разрушиться, потому что у тебя нет долга ни перед кем, кроме меня. Но если ты не изменил характер долга, то есть долг перед обществом не поменял на долг передо мной, долг перед Всевышним, это называется уже не дхарма, а бхакти. Если ты не сменил направление долга от общества ко мне, то ты будешь блуждать в этом обществе. Ты, отказавшись от одного долга, будешь навязывать себе другой долг. Ты постоянно будешь находиться в каких-то социальных условиях, не обязательно человеческие условия, потому что в других, в медвежьем сообществе тоже есть свои правила. А какие-то рыбы, они, по-моему, свою икру собственную едят. Или там еще что-то. Какие-то богомолы или какие-то стрекозы, они съедают голову мужа. После того, как зачатие произошло, она просто у нее голову откусывает. Почему? Потому что может. То есть в каждом сообществе, в каждой связи есть какие-то свои нормы. И вот Кришна говорит, если ты отказался от долга, но не направил свое сознание ко мне, то ты будешь просто менять один долг на другой. Ты родишься богомолом, стрекозой, медведем. А, вот, у медведей у них принято после того, как медвежата родились, примерно через полгода папа возвращается к маме и пытается их убить. И если она их не защитит, он их убивает. А кто их осудит? У них так принято. Так вот, Кришна говорит, если ты не сменил долг от общества ко мне, не поменял, то ты будешь рождаться в разных обстоятельствах. Человеком, медведем, стрекозой, крабом, рыбой. И везде будешь исполнять свой долг. Другое дело, что в обществе людей ты можешь отказаться от долга. А вот в обществе животных ты следуешь своей дхарме, и ты не можешь поменять образ поведения. А человек, он рождается, и ему общество дает, навязывает какой-то долг. Тут вопрос, либо это авторитетный долг, подчеркнутый из священных писаний, либо какие-то нормы, придуманные людьми. Ну, например, Великая Французская революция. Вот общество, феодальное общество во главе с королем, ну, как-то там жило. Там по Библии, там, как, понятно, там к началу, к концу XVIII века уже все превратилось в чистую формальность, но все равно опирались на какие-то священные правила, установленные апостолами или Богом в Библии, да. Но вот наступает, случается, точнее, Великая Французская революция, и общество отказывается от всех этих писаных правил, которым следовали люди из поколения в поколение в христианском мире. Они говорят, это все ерунда, мы даже название месяцев изменим. А и всех священников там они гильотинировали, головы отрубали. Что, они стали жить без норм? Нет. Они просто сели и придумали новые нормы себе, новые правила. Собрались всем конвентом и сказали, вот хорошо, а это плохо. Точно так же делали большевики после русской революции. Какой-то кодекс строителей коммунизма создали. Это новая Библия. То есть все равно общество, даже отказавшись от богоданных правил, собирается и создает новые правила. Что хорошо, что плохо. Вот. И вот эти вот примеры с французской революцией или еще с какими-то значимыми событиями современной истории, они показывают, что даже отказавшись от долга, ты все равно придумаешь себе или общество придумает новый долг. Вот они отказываются от религиозной морали, но они выдумывают новую мораль. Она не религиозная, но тоже мораль. Вот примерно то же самое Кришна говорит, что если ты отказался от долга, от морали, долг и мораль — это одно и то же, просто мораль — это латинское слово. Если ты отказался от долга, то ты придумаешь себе новый долг. Но если ты полностью предался мне, тогда тебе долг уже не нужен. Потому что я, Кришна говорит, долг он не сам по себе, а у него есть некая цель. Мы же следуем долгу не просто так, потому что написано, а преследуем какую-то цель. Кришна говорит, я и есть цель всякой дхармы. Я цель, он говорит, я цель, изложенная в ведах. То, что в ведах, то, к чему призывают веды, то, что веды называют именем Брахман, то есть всеобщий дух. Я и есть тот Брахман. Господь Бог есть тот самый высший дух, ради которого люди идут путем воздержания, путем дхармы, кармы, следуют каким-то нормам и запретам. Это Господь Бог. Цель этих всех норм и запретов — это связь с Богом. И Кришна говорит, ну если ты со мной уже связан, тогда тебе не нужно следовать этому долгу. Ну как вот мы едем на велосипеде, и нам колеса нужны, потому что благодаря силе трения мы можем двигаться вперед. Если мы вдруг взлетели, нам колеса уже не нужно крутить. Мы крутим колеса, чтобы набрать такую скорость, чтобы уже дальше лететь. Вот когда мы уже летим, нам колеса не нужны. Мы просто зря педали крутим. Вот Кришна примерно так и говорит, что ты должен исполнять долг, пока ты не осознаешь, что я и есть цель твоего существования. Наша с тобой связь и есть цель существования. Если эта связь установилась, тогда долг тебе уже не нужен. Примерно в таком ключе. Может, хочет поставить вопрос ребром.
Ответственность отличается от долга?
Нет, это то же самое. Да. А просто ответственность – это понятие, сопряженное с долгом.
Ответственность – это обижать?
Ну, ответственность – это ответ за исполнение или неисполнение долга. Это как результат осуществления долга. Но вот наше учение гласит, что от ответственности не избежать, потому что есть высший судья, который невидимым нам способом накладывает на нас ответственность. Он связывает нас узами ответственности за наши поступки. Если вы как-то поступили против писаного долга, писаного Всевышним, Господь формализует долг при сотворении мира, а до этого долг существует как понятие, но при сотворении мира он формализует этот долг и разделяет его по человеческим сословиям. В одних сословиях такой долг, в других другой долг. И за исполнение долга или неисполнение долга мы несем ответственность. Ну, это синонимы, но это сопряженные понятия. Поэтому с нами говорится, что нет хороших поступков и нет плохих поступков, есть просто поступки и ответственность за них. Кришна говорит, что нету вот эти понятия добро и зло, хорошо и плохо, они искусственно созданы. Есть просто поступки. И есть за них ответственность. Просто одну ответственность или один плод ты называешь сладким, другой плод ты называешь горьким. То есть, если за один поступок ты приумножаешь свое имение в виде власти, денег, уважения, за другие поступки ты лишаешься оных. И в первом случае мы говорим, это хороший поступок, потому что он приводит к увеличению власти, денег и уважения. А в другом случае это плохой поступок, потому что в результате него ты становишься осуждаем, ты становишься беднее и становишься менее значительным. А так Кришна говорит, нет ни добра, ни зла, есть поступки и за них ответ. Поэтому первую заповедь он произносит: научись воспринимать все одинаково, и добро, и зло. Не радуйся победам и не печалься утратам. Добро и зло — это все искусственно, это все формальность. Нет ни добра, ни зла. А я только что сказал, откуда. Если в результате поступка вы приумножаете свое, то это хорошо, вы называете это хорошим. Если преуменьшаете, вы называете это плохим. И все. Вы совершили что-то, и ваше влияние уменьшилось. К вам стали прислушиваться. Говорят, нет, это уже не авторитет. Это глупый человек. И вы говорите, как я плохо поступил. Потому что если бы я поступил иначе, то я бы стал более уважаемым. То это был бы хороший поступок.
Сколько времени уходит на то, чтобы реагировать на плохие вещи?
Ну, всех по-разному. Видите, Кришна так обтекаемо говорит. Одним нужно миллионы жизней, а другому одно мгновение.
Вот.
Да, это не измеряется. Духовный путь, он не измеряется. Или путь прозрения не измеряется минутами, секундами. А измеряется душевными усилиями, душевными ранами, душевными секундами просветления. Ну, как в том анекдоте, бомжа приглашает светский ужин, и там еда, танцы где-то, а он поедет, ест, ест, ну так немножко уже набил себе брюхо, смотрит, стоит такого солидного джентльмена, говорит, слушай, а что ты не ешь, смотри, сколько еды, вы простите, я есть не хочу. Он говорит, как-то не хочу, за так. Говорит, ну, понимаете, у нас принято, если хочешь, ешь, не хочешь, не ешь. Бомж такой, что-то как животное, хочу, ем, хочу, не ем. Вот, вот этот джентльмен, он уже осознал, что ему хватит, ему больше ему не надо. А вот этому бомжу предстоит еще чаще и чаще, посещая светские рауты, прийти к тому, что есть не обязательно, если еда на столе. Нам всем еще предстоит пройти этот трудный путь. Или в холодильнике. Но у всех по-разному. Кому-то нужны жизни для этого. То есть это не измеряется минутами и часами и днями, а каким-то внутренним переживанием. Что ли. Ну что, все тогда, раз вопросы закончили.
Еще один. Про дхарму. И вот у меня вопрос, как понять, что ты или уже следуешь своей дхарме, или как ее найти?
Это сложно, это умиротворение. Вот единственный критерий – это спокойно тебе или нет. Если ты ходишь на работу, у тебя начальник, ты там с 9 до 6, социальный пакет, и тебе и твой ум спокоен, значит, это твоя дхарма, значит, ты кшатри. Кшатри, он на чем-то живет на жаловании. А если у тебя ум беспокоен, тебе надо где-то там на Форексе поиграть, криптой поторговать, что-то замутить, ну, значит, это государева служба не твое. Иди в свободное плавание. Или, например, если тебе комфортно, когда ты приходишь домой, тебя там ждет ужин, постиранная одежда, жена, все. Тут тебе комфортно. Есть такие есть люди. Значит, твоя дхарма – это семьянин. А если ты каждый вечер видишь одно и то же рыло, и опостылое, и тебя это не устраивает, значит, это не твоя дхарма. Чем большинство. Да? Ну, критерий – это если ты внутренне умиротворен, значит, это твоя дхарма, но внешняя дхарма, потому что душа никогда не будет удовлетворена в этом мире совершенно, потому что дхарма души — это упиваться любовными утехами с Господом Богом. Это, вот тогда душа умиротворена. Все остальное — это компромисс. Нужно найти такое состояние в обществе, чтобы тебя ничто не отвлекало от мыслей о Всевышнем, от молитвы. Тогда это твоя дхарма. Но Кришна говорит, что он поделил общество на четыре сословия, и разные сословия ведомы разными гунами или состояниями. Брахманы, искатели духа, они в состоянии безмятежности, в состоянии созерцания. Кшатрии, они в состоянии возбуждения. Вайшьи, торговцы, они в состоянии возбуждения и помрачения. А шудры в состоянии помрачения всегда. Да, рабыни люд, люди подлого сословия, они всегда в состоянии помрачения. Кали-юга — это все. Это все. Вот. Но Кришна дальше говорит, что человек не находится всегда в одном состоянии — помрачения или возбуждения, или просветления. А эти состояния, они имеют свойство смешиваться. Ты можешь быть и в состоянии возмущения, и в состоянии благости. Причем эти состояния могут меняться там, ежечасно, там, или даже одновременно. На одно ты смотришь благостно, а другое вызывает у тебя раздражение. И вот в этом проблема, что мы не можем найти присущий нам долг или найти себе дхарму, потому что наше состояние не укладывается в рамки одной дхармы. Например, с врагом мы должны быть в гневе, с другом мы должны быть благостны, с детьми с одного состояния, с родителями другое состояние. Вот эти дхармы с каждым предметом, с каждым персонажем зримого мира, у нас свои отношения, которые диктуют свою дхарму. И нам приходится разрываться. Нам с детьми нужно быть так, с женами по-другому, с родителями по-третьему, с врагами, с друзьями, с начальниками, с подчиненными. Каждая связь предполагает свою норму. И это нас, как Арджуну, выводит в состояние покоя. Он понимает, что ему сейчас надо... Перед ним враг, но этот враг — его родственник. Вот как к нему относиться? Как к врагу или как к родственнику? Как быть? Вот Арджун, ну, это сдергивает на живом бою, есть понятие, раздергивать противника. Ты его раздергиваешь, он уже не знает как. Вот Арджун, он раздерганный. Он от этого раздергивания лук выскальзывает из рук, лук и стрел. Он не может так держать. Он так говорит: я не могу держать лук и стрелы. И вот беседа завязывается, и Кришна говорит: единственный способ не быть раздерганным на разные дхармы — это предаться мне, Господь говорит. Если ты мне предан, тогда все вот эти дхармы или поддхармы, они будут гармонизирую. Ты знаешь, будешь знать, как вести себя с теми иными персонажами окружающего мира. Если ты мой преданный, твои дхармы не будут противоречить друг другу. Ты будешь гармонично себя и с детьми, и с родителями, и с друзьями, и врагами вести. А если ты не предан мне, то одна дхарма будет перевешивать другую, и ты будешь всегда не удовлетворен, всегда будешь станет этого раздёргивания. Ну что, все тогда раз.
Получается, и я...
Вот в чем знаменатель.
Собладать с этими уголами.
Да, Кришна говорит, преданный мне, он всегда умиротворен. А среди самых бурных житейских неурядиц он всегда умиротворен, потому что знает, что все приходящее, что его отношения с детьми, с родителями, с друзьями, врагами, они имеют временную природу, они начинаются и заканчиваются. А отношения со мной, Господь говорит, никогда не закончатся. Потому что когда мы покидаем этот мир, мы понимаем, что и никаких врагов-то и не было. Друзья, враги, это все едино.
То есть преданности мы и на нем спрямили.
Преданности Всевышнему душа обретает умиротворение. Ну что, давайте сохраним на этом. Да, давайте. Сохраним игру здесь, да?